Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
На календаре 16 мая, на часах 12:00, 100 вопросов атеиста, в студии Екатерина Горбунова и Сергей Львович Худиев, как всегда, готов отвечать на ваши самые разнообразные вопросы. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю наши контакты. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, Viber, WhatsApp 977-850-09-96. Можно нам писать через сайт teos.fm, через мобильное приложение. Кстати, через мобильное приложение теперь можно нам звонить, так что будем рады вашим звонкам. В общем, пробуйте, мы вместе с вами тестируем как раз-таки эту сейчас возможность, отрабатываем ее до идеала, чтобы не было никаких косяков. В общем, вы нам очень поможете, если позвоните через мобильное приложение. Ну и, конечно, наша видеотрансляция ВКонтакте, в Фейсбуке, в общем, где вам удобно, где вы нас видите. Вот ровно там можете оставлять комментарии, будем их находить, читать, смотреть, отвечать. В общем, все для вашего удобства. Начнем с сообщений, которые приходили нам еще в прошлый эфир, на которые мы не успели никак отреагировать. Был вопрос, комментарий от Лены. Лена пишет: «Обещаю вам, что если неизлечимо и мучительно заболею, покончу жизнь самоубийством из-за того, что такие, как вы, верите в несусветную чушь о том, что человек – высшее существо, к которому якобы нельзя применить эвтаназию. При этом убивать животных вы зазорным не считаете».
Значит, ничего такого заранее обещать невозможно, потому что... мы не знаем, как мы себя поведем в той или иной критической ситуации. И разница, понимаете, на двух уровнях существует возражение против эвтаназии. И часть этих возражений носит чисто практический характер. То есть они даже не связаны с религией, какой бы то ни было. И самое простое возражение против эвтаназии, которое можно предъявить, вот у нас в стране есть проблемы с обезболиванием. Людям трудно получить нормальные сильные наркотики, которыми обезболиваются люди с тяжелым раком, например. И это связано с тем, что где наркотики, там злоупотребление, там появляются всякие разбойники, которые пытаются их... перекупить, там возможность коррупции. Ну, в общем, проблемы. И как только будет введена эвтаназия легальная, так сразу все проблемы с обезболиванием прекратятся. Моментально. Вот, а кто невыносимо страдает, тому сейчас выпишут последнюю процедуру, и все. Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим в теории, что эвтаназия — это добровольный уход из жизни, я хочу сам распоряжаться своей жизнью, чтобы никто за меня не решал, когда мне умереть. А проблема в том, что представьте себе человека, у которого проблемы с обезболиванием. Он сам решает умереть. Вот было несколько случаев самоубийства людей, у которых не было обезболивания. Они сами решили умереть. Понятно, что в такой ситуации человек находится под страшным давлением. И если человеку не давать обезболивание, но сказать, что вот, а зато можно эвтаназироваться, то он, конечно, эвтаназируется, но будет это добровольный выбор или не будет? Я думаю, нет. А другие соображения — это то, что эвтаназия создает ситуацию скользкого склона, когда сейчас уже там, где эвтаназия легальна, можно эвтаназировать не только людей, которые неизлечимо больны, находятся на пороге смерти, но и просто людей, пришедших в сильное уныние. Ничего похожего на смертельную неизлечимую болезнь у человека нет. Человек пришел в сильное уныние, и ему говорят: ну, отлично, сейчас мы тебя эвтаназируем. Ну, то есть вот была, например, там женщина, которая... у нее были тяжелейшие психологические проблемы, она в Бельгии переделывалась в мужчину, потом ее это тоже не устроило, она попросила об эвтаназии, и ее в итоге эвтаназировали. Вместо того, чтобы решать ее психологические проблемы. Или музыкант, там, 72 года, по-моему, он дирижер, и он оглох от старости. Он совершил самоубийство. То есть это создает ситуацию, когда возникает скользкий склон. И людей умерщвляют уже не в ситуации, когда они умирают и страшно мучаются, а в ситуации, когда они просто пришли в уныние. Это тормозит развитие технологий медицинских, которые могли бы что-то сделать со страданием, как-то продлить человеку жизнь, как-то спасти жизнь, потому что, когда у системы есть дешевый выход из ситуации, система не будет преследовать дорогой. Если тяжело больного человека можно не обезболивать, можно не лечить, можно ничего с ним не делать, можно его просто эвтаназировать, то его и будут эвтаназировать, это намного дешевле. Еще одна проблема, которая тут неизбежно возникает, это то, что называется обязанность умереть. Право на смерть, оно переходит плавно, причем плавно, без каких-то резких рывков, переходит в обязанность умереть. Но можете погуглить «duty to die», и это обсуждается вполне открыто, легально на сайте BBC это есть. Есть такая британская философиня баронесса Уорнок, которая говорит, что люди, которые страдают, например, деменцией, они имеют обязанность умереть. Деменция — это разрушение интеллектуальных способностей человека в глубокой старости, которое не связано с невыносимыми страданиями. И в этой ситуации говорят, что человек обязан умереть, потому что он является слишком большой нагрузкой для своих близких, для государства, если есть государственное здравоохранение. Вот. И вы можете столкнуться с ситуацией, когда вы не будете неизлечимым больным. И когда вы не будете невыносимо страдать, и когда вам будет, скажем, 70 лет, и вы будете собираться жить до 90, и вы в вашей жизни найдете много причин для того, чтобы жить. У вас могут быть там друзья, вы можете играть в шахматы, вы можете заниматься наукой, можете делать что-то осмысленное, но к вам уже придут и скажут, что пора освобождать жилплощадь, пора воспользоваться вашим замечательным правом на эвтаназию. И это уже происходит. Потому что когда есть возможность эвтаназии, к человеку с этой возможностью так деликатно приступают, то очень сложно провести грань между оповестили о такой возможности, деликатно посоветовали, надавили, типа, старик, ты зажился, ты уже напрягаешь нас всех уже, и просто актом убийства, принуждение. Ну и второе, если говорить о чисто религиозных соображениях, мы верим в то, что человеческая жизнь обладает смыслом в любой ее день и в любой ее час. И что этот смысл мы можем не понимать, можем не постигать. Но жизнь нужно пройти до конца, и, потому что она обладает смыслом.
Имеют ли, по-вашему, родственники человека, который лежит в коме и не приходит в сознание, отключить от аппаратов, получается, своего родственника? Ну и если да, то в какой срок? Если нет, то...
Значит, отключение от аппаратов и то, как это называется, прекращение реанимационных мероприятий, это не эвтаназия. Нужно очень четко проводить эту грань, потому что одно дело, когда человек умирает от естественных причин, когда его смерть не вызывает, не приближает искусственно. И тут возникает действительно серая зона. Тут действительно современная медицинская аппаратура может поддерживать человека сердцебиение после того, как он фактически умер. И уже его мозг не функционирует. Уже смерть мозга, но сердце продолжает биться, кислород продолжает закачиваться там, через трубки. И неизбежно в этой ситуации врачи вынуждены принимать решение, когда они это прекратят. И более того, даже в ситуации, когда человек умирает, не всегда имеет смысл проводить реанимационные мероприятия, потому что все, что можно сделать, это обеспечить человеку еще несколько часов крайнего дискомфорта. Но... Да, и поэтому, кстати, если даже посмотреть там в основу социальной концепции Русской Православной Церкви, там, я не вспомню точную формулировку, но там речь идет о том, что процесс умирания не обязательно совершенно затягивать, и, в принципе, отказ от реанимационных мероприятий может быть допустим, когда человек умирает своей смертью, и когда эту смерть невозможно с ней ничего сделать, он, очевидно, умирает. И, может быть, имеет смысл не затягивать, просто отпустить его, куда он идет. Но это не эвтаназия. это не эвтаназия, потому что эвтаназия – это когда человека активно умерщвляют. Отказ от реанимационных мероприятий – это ситуация, когда человек умирает от естественных причин, медицина может, все, что может медицина, это затянуть этот процесс, и не всегда это оправдано. Другое дело, что это серая зона, конечно. Бывает так, что человека уже решили отключить и решили, что он помер, а он взял да и выжил. И через какое-то время он выходит живой и здоровый. Ну, была ситуация, по-моему, где-то в Штатах, что там некий молодой человек попал, значит, в какую-то катастрофу, лежал, умирал, врачи приняли решение отключить, пришел его папа с шотганом, запугал врачей, заставил не отключать, парень выжил, до сих пор жив. Годы уже прошли. То есть это... зона, которая требует очень высокой врачебной квалификации, очень высокой врачебной ответственности. Но ситуация, когда люди прекращают именно реанимационные мероприятия, она возможна. Она может быть этически допустима.
Вопрос от Кирилла. Можно ли сказать, что человека, потерявшего, про человека, потерявшего ногу на войне, что одна половина его души уже находится в другом мире, а другая находится на земле?
Нет, душа не делится на части. Он находится там, где находится его личность, самосознание.
Олег спрашивает. Есть общества богатые, гуманные и атеистические, например, Скандинавия. И общества очень религиозные, бедные, жестокие, как, например, Афганистан. Так какую пользу приносит религия?
Ну, потому что не существует религии как таковой. Понимаете, это обычное, как вам сказать, бывают обобщения, без обобщения иногда нельзя, конечно, обойтись, потому что мы не можем рассматривать каждый конкретный отдельный пример, но религия — это то, чего невозможно обобщить. Вот любой курс по религиоведению, я слушал пару курсов, он начинается с того, что с определения, о чем мы говорим, собственно, и профессора говорят, что а мы не знаем толком, о чем мы говорим. Очень сложно дать определение, что такое вообще религия. И приводятся разные определения. Там, организованное поклонение высшим силам, самое простое, но например, некоторые формы буддизма, там нет организованного поклонения высшим силам. Вот буддизм в его чистом виде, конечно, потом на него все нарастает, но в чистом виде там нет организованного поклонения высшим силам. Но это религия. Или религия — это предельная забота, как говорил Пауль Тилих. Ну хорошо, там политические идеологии, которым их адепты преданы, это религия или нет. И всегда нужно говорить, что существуют конкретные религии с конкретными социальными последствиями. И, конечно же, социальные последствия, там, я не знаю, католицизм, они будут отличаться от социальных последствий культа Вуду. Когда говорят о религиозных людях вообще, это вообще какой-то абсурд. Каких религиозных людей вы имеете в виду? Вы имеете в виду, там, скажем, православных в Киеве или вы имеете в виду вудуистов на Гаити? Это абсолютно разные люди с абсолютно разными взглядами на мир, абсолютно разным поведением и абсолютно разными социальными последствиями. Поэтому... когда мы говорим, что есть страны с низким уровнем религиозности и страны с высоким уровнем религиозности, мы ничего не говорим. Какой именно религиозности? Религиозность бывает очень-очень разная, которая имеет, соответственно, очень-очень разные последствия на социальном уровне. Что касается богатых атеистических стран, ну, я родился и вырос в атеистической стране, которая, кстати, хвалилась, что она страна массового атеизма, и я как-то не помню большого богатства и свободы. Ну, жить можно было, но как-то, знаете, сейчас как-то значительно веселее. И если говорить о Скандинавии, то это страны христианской традиции, которые... сейчас из нее просто плавно выходят, и говорить о том, что там все очень хорошо, ну, как вам сказать, я не знаю языка шведского, в английских новостях там попадается, например, что Швеция — это кузница кадров для джихада. То есть, вероятно, имеется в виду не, собственно, шведы, а очень значительные иммигрантские общины, которые там живут у них, Ну вот если посмотреть на Брат Свиден в новостях английских, то там вылезут сообщения о проблемах. Там далеко очень не рай земной. И я, опять-таки, я не берусь утверждать, иметь какие-то суждения о Швеции с, так вот, экспертные, потому что я там не был, и я не знаю языка. Но там далеко не рай земной. Ссылаться на Швецию или там на Скандинавию вообще, как, например, райской жизни без религии, я бы не стал.
Вопрос от Дмитрия. По-вашему, это бессмысленно или наивно пытаться разгадать, возможно, постичь первоначальный замысел о человеке в библейском контексте? Если вкратце, то за Адамом с Евой должны были появиться следующие поколения, такие же безгрешные и бессмертные. Но кто-то впоследствии мог сорваться и все равно испробовать запретного плода. Тогда могло случиться разделение человечества на два вида, безгрешное и падшее. Так получается. Как бы им вообще ужиться на одной земле? Между ними могли возникать кровосмешения или, наоборот, полная несовместимость, от чего извечное противостояние. Назовете эти рассуждения праздными и бесполезными? Скажете, что нужно просто безропотно принять нынешнее положение вещей и все?
Ну, вы знаете, в принципе, можно, конечно, об этом размышлять, можно какие-то строить такие гипотезы и предположения, но это только гипотезы, это только предположения. Все, что мы можем об этом сказать. Мы знаем, что в реальности человеческий род пал. Что, да, видимо, замысел Бога состоял в том, что у Адама и Евы должны были быть потомки. Они бы были, если бы Адам и Ева не пали, в любом случае. Но весь человеческий род пал.
Алекс пишет. Почему Бог, если он существует, не может убедить нас в своем существовании? Никто не отрицает реальность Солнца, только маргиналы отрицают теорию эволюции. Почему Бог не может показать себя хотя бы на таком же уровне достоверности?
Ну, что значит такой же уровень достоверности? Например, знаете, не помню, кто сказал, может, Паскаль, но я не вспомню сейчас точно, сказал, что если математические теоремы что-то меняли в нашей жизни, за них бы велись войны. Если бы те или иные, там, не знаю, научные теории что-то меняли, что-то для нас вот, что-то меняли в жизни человека реально, то люди бы их отрицали яростно. Ну вот, например, есть, их не очень много, но они, значит, активные ребята. Есть там ревизионисты, они отрицают, что был Холокост. То есть, что был Холокост, это есть огромный массив данных. Просто, ну, огромнее некуда это событие, в которое были вовлечены миллионы людей. Тем не менее, есть люди, которые пишут книжки, говорят, что не было никакого Холокоста, все это придумали союзники, чтобы там бедных нациков оклеветать. И это очень устойчивое такое убеждение, потому что людям в рамках их политических убеждений, в рамках их взглядов на мир очень хочется, чтобы это было так. И они говорят, да, вот это так все на самом деле, вот это все сфальсифицировано. Я помню даже... наблюдал в интернете беседу между одним, значит, таким отрицателем Холокоста и историком профессиональным, которым ему очень спокойно объяснял, почему он не прав. И аргументы историка, они были, ну, непробиваемые. Ну, абсолютно непробиваемые. Он, значит, историк, даже взял на себя труд прочитать книжку какого-то там из отрицателей Холокоста и с поразительным профессионализмом, поразительным хладнокровием объяснил, почему, собственно, аргументы, которые тот выдвигает, они невалидны. Ну и что, убедил он этого отрицателя? Да ни разу. Потому что человеку хочется считать, что вот это так. Ну или есть там эти Фоменко с Носовским и их адепты, которые отрицают, что вообще Древний Рим существовал. Они не сумасшедшие в клиническом смысле, вот ни разу, они вполне себе нормально функционируют в этом мире, но они считают, что не было Древнего Рима, что все сфальсифицировано. Можно ли их там убедить? Нет. Вот проблема с доказательствами бытия Божия не в том, что они не являются достаточно обоснованными, что Бог хуже обоснован, чем там теория эволюции. Нет. Проблема в том, что принять эти доказательства значит покаяться, значит много изменить в своей жизни. Я помню, как я беседовал с человеком, который мне говорил, что Он историк, мы с ним разговаривали, я ему говорю, ну вот послушайте, если бы любое другое событие в истории было бы так же хорошо засвидетельствовано, как воскресение Христа из мертвых, ну любое, там дворцовый переворот, воцарение новой династии, какое-нибудь сражение, что-нибудь еще, вы бы ни минуты не сомневались, что оно точно было. И он мне сказал, ну да, но никакое другое историческое событие от меня не требует, чтобы я всю свою жизнь менял. Вот для этого нужно менять всю свою жизнь, если это так. Понимаете, если вдруг выяснится, что, не знаю, там, все труды Шекспира, пьесы Шекспира написал не Шекспир. Там была такая теория одно время, что это были английские аристократы, которые так развлекались, приписали свои сочинения какому-то актеришке. Ну, у них было такое желание, что, ну, пусть, если прилетит, там, это политическая сатира, если прилетит, пусть прилетит ему, а не нам. Это что-то меняет в моей жизни? Ну, абсолютно нет. Или там, если, скажем, будут говорить, что Пушкин там не погиб на дуэли, а убежал в Южную Америку, это что-то изменит в моей жизни? Да ни разу. Но вот то, что Христос воскрес, это совершенно все меняет в картине мира. Это значит, что я должен мою жизнь полностью пересмотреть, полностью переменить. И это значит, что если я не хочу этого делать, я любые свидетельства буду считать недостаточными, любые свидетельства буду считать неработающими. Так устроена человеческая психология. Даже если у людей есть гораздо более низкий уровень приверженности, там, скажем, политическая приверженность. Вот там заходишь в Facebook, люди ругаются за политику. И видишь, что любые данные, которые не вписываются в картину мира человека, что вот те, кто в его картине мира злодеи, они такие абсолютные злодеи, а те, кто в его картине мира герои, они такие уж герои, вот все это будет отскакивать, как от стенки гороха. Вот он будет жадно вцепляться во все, что подтверждает его взгляды, и отвергать то, что не подтверждает. Но политика, конечно, не требует такой абсолютной посвященности, религия требует. И вот признать, что Христос, тот, кто, за кого он себя выдавал, что он действительно воскрес из мертвых, это да, это потребует от меня всю мою жизнь переменить. И это мне покажет, что я всю свою жизнь был неправ. И, конечно же, в этой ситуации уровень сопротивления, он гораздо выше. Поэтому я считаю, что бытие Божие, оно гораздо лучше обосновано, там, чем большинство научных теорий. Тем не менее, да, будут люди, которые будут упираться. Дело не в том, что Бог не предоставил нам данных для веры. Он предоставил. Дело в том, что мы склонны упираться. Ну, смотрите, вот, например, спор у нас весь этот вечный между норманистами и антинорманистами. Норманисты говорят, что государственность в Древней Руси, ее основали скандинавы. И, судя по договору там этого Олега с Византией, там большинство подписантов, у них скандинавские имена. То есть, да, видимо, верхушка была скандинавская, через одно поколение ассимилировалась. В X веке абсолютно никого это не волновало. Но в XX веке людей это уже волновало глубоко и сильно. И там часть людей настаивала, что это непременно скандинавы, а другая часть людей настаивала на том, что нет, это были славяне. И поскольку у людей была своя политическая заинтересованность, они не хотели верить в те данные, которые есть. Вот точно так же Бог нам дает достаточно данных для того, чтобы мы уверовали, и если мы не хотим, они нас не переломят. Потому что Бог дает нам достаточное основание для веры, но Бог нас не принуждает к вере.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Олега. Когда вас спрашивают о том, с чего вдруг сознание нематериально, вы постоянно приводите аналогию про радиоволны. Мол, никто не видел радиоволн без приемника. Радиоволны, дескать, воздействуют на приемник, как душа на мозг. И если ломается приемник, то искажается или прекращается звук. Этим устраняются и постоянные нападки атеистов, тыкающих пальцем в тот факт, что химическое или физическое воздействие на материальный мозг изменяет якобы нематериальное сознание. Не знаю, насколько нужно не дружить с логикой, чтобы всерьез относиться к этому вопиющему софизму. Во-первых, аналогия не доказательство чего-либо. Во-вторых, аналогия совершенно неадекватна. Приемник и радиоволны — материальная, казуально замкнутая система. как двигатель внутреннего сгорания или пары бензина. Мозг, по вашей идеологии, принципиально иная, якобы открытая для нефизических воздействий система. Вопрос, что вы хотите показать этой аналогией? Ответ – запудрить мозги верующим.
Значит, аналогия действительно не является доказательством. Но любой контрпример является опровержением... может являться опровержением тезиса. Ну, например, я вам говорю, что все лебеди белые, а вы мне предъявляете, что в Австралии есть черный лебедь. Все, мое утверждение, все лебеди белые, опровергнуты. Все мои теории, которые я захочу строить на том, что все лебеди белые, они тоже опровергнуты, они тоже валятся на этом. Поэтому... пример того, что мы не видим, но существует, он является опровержением того тезиса, что мы должны, скажем... Ну вот о чем у нас речь шла? О том, что никто не видел сознание без мозга. Доказывает ли это, что сознание существует только при работающем мозге? Нет, не доказывает. Почему? Потому что никто не видел, мы приводим пример, радиоволн без приемника. То есть речь идет об примере, который показывает, что нечто может существовать и быть невидимым, тем не менее оно существует. Поэтому я думаю, что тут как раз аналогия не доказывает сама по себе, что сознание нематериально, но она показывает, что это возможно. Она показывает, что хотя вы не видели сознание вне мозга, тем не менее сознание... Это не доказывает, что сознание не может существовать вне мозга. Что касается того, что там физикализма и того, что сознание материально. Понимаете, как я уже говорил, если бы сознание было материально, и все наши акты мышления и произволения были детерминированы физической причинностью, осмысленный разговор между нами был бы невозможен, в принципе. Понимаете? А если это так, то любые наши акты мышления и произволения полностью определяются сложным электрохимическим процессом в коре нашего головного мозга. Этот процесс сам по себе определяется законами природы и предыдущими состояниями системы. Закон развивается сообразно законам природы, процесс развивается согласно законам природы и не может развиваться иначе. И это значит, что выводы, к которым вы приходите, рассмотрев мои аргументы, не имеют никакого отношения, собственно, к моим аргументам, а полностью определяются вот этой доразумной физико-химической причинностью. Это значит, что если сознание полностью сводится к физическим процессам в коре головного мозга, ну, его просто нет. Есть ряд аргументов такого философского плана, которые демонстрируют, что сознание нельзя свести к физике. При этом, да, я понимаю, есть аргументы, которые выдвигают сторонники физикализма. Они говорят, что если воздействовать на мозг, там, травма, отравление, интоксикация, еще чего-то, электроды, то это влияет на сознание. Это в христианскую картину мира укладывается очень хорошо, что человек является составным существом, которое одновременно является духовным и физическим, и сознание и тело взаимодействуют в обе стороны. Наше тело влияет на сознание, наше сознание влияет на тело. Но это никак, но наш опыт, он никак не укладывается в атеистическую картину мира.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Также задать свои вопросы вы можете через видеотрансляции в ВК, Фейсбук, где вам удобно. И вот уже несколько дополнительных знаков вопроса присылает как раз-таки в ВК Михаил. Зачитываю вопросы. Почему признание Бога должно вообще менять мою жизнь?
Потому что оказывается, что у моей жизни есть цель и предназначение и законный владелец. Вот Бог — это тот, кто создал меня с определенной целью, и тот, в чьих руках находится моя временная и вечная участь. В этом случае самое важное, что вообще существует в моей жизни, это взаимоотношения с Богом. При этом, конечно же, человек может отказаться от любого последовательного мышления. И в этом случае, да, ничего не меняет. Допустим, не знаю, вот мне сказали, что моя физическая жизнь будет зависеть от определенного лечения. И я могу сказать, что это меняет в моей жизни. Но это будет означать, что я просто не забочусь о своей жизни. Что я пришел в какую-то очень глубокую депрессию, не знаю, там что-то со мной не в порядке. В обычном случае человек с нормально функционирующим сознанием, он в этом случае пойдет и это лечение примет. Вот если существует Бог, если существует возможность вечной блаженной жизни, для которой я создал, если существует возможность эту вечную блаженную жизнь утратить, то это самое важное, что вообще есть на свете.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Лены. Я не верю в чушь о свободной воле и ни о чем не жалею, поскольку понимаю, что не могла бы поступить иначе, у меня нет чувства вины. Я никого ни в чем не обвиняю, поскольку прекрасно понимаю, что они не могли поступить иначе, даже Гитлера и Чикатило. Я в прекрасных отношениях с окружающими. Я считаю себя частью природы наравне с другими живыми существами, а не чванливым пупом вселенной, как предлагаете вы. Я не волоку за собой ворох дремучих предрассудков, которые предлагаете вы, обратно. О детях, абортах, вечной любви, смысле жизни, гомосексуализме и так далее. И как итог, живу в свое удовольствие, в ладу со своими друзьями, занимаюсь сексом с кем хочу, делаю что хочу и в свои 40 с гаком лет объехала почти весь мир. Скажите, нужно ли мне меняться? Вечную жизнь, любовь до гроба, смысл жизни и прочая ахинея в качестве альтернативы не предлагать.
Вы знаете, ваша позиция глубоко противоречивая. Вы задаете мне вопрос, нужно ли мне меняться, но при этом вы исходите из картины мира, в которой не существует вас как личности, которая могла бы принимать решение. Если ваше поведение полностью детерминировано физико-химическим процессом в коре вашего головного мозга, все перемены, которые у вас могли бы произойти, полностью детерминированы этим процессом. Это значит, что вопрос, нужно ли мне меняться, он просто лишен какого бы то ни было содержания. Нужно ли меняться кочану капусты? Это бессмысленный вопрос. Он не может меняться, он кочан капусты. Процессы, которые происходят в кочане капусты, будут происходить сообразно законам природы. И там ничего не изменится. И если бы я обратился к кочану капусты с увещеванием, то кочан капусты на это бы никак не отреагировал. Если верна ваша картина мира, то ни вы не являетесь личностью, ни я не являюсь личностью, которая мог бы дать вам совет, ни вы не являетесь личностью, которая могли бы этим советом последовать. И если верна ваша картина мира, то вообще наш диалог не мог бы состояться. Мы не можем обмениваться осмысленными сообщениями, потому что любые сообщения, которыми бы мы обменивались, были бы просто порождением все того же безличного физико-химического процесса.
100 вопросов атеиста.
Комментарий от Ольги. Вы передергиваете. СССР — это такая же религиозная страна с культом светлого будущего. Кстати, вы постоянно в ваших статьях критикуете Запад. А вы вообще где-нибудь на Западе были?
Значит, относительно того, что СССР был религиозен. Видите ли, это обычная, достаточно стандартная подмена определений, когда люди говорят, вот там от религии происходит всякое зло, угнетение и тирания. Я им говорю, ну вот вы знаете, там в сталинском СССР там с угнетением и тиранией было все в порядке, это было полностью атеистическое государство. В Китае при Мао Цзэдуне там Пол Пот был атеист, атеистический режим, там нарубил чуть ли не то ли пятую, то ли третью часть населения у себя. Они говорят, а вот это была такая религия. Ну послушайте, давайте мы будем исходить из какого-то понятного определения. Что такое религия? Если вы берете понятие религии в варианте Пауля Тиллиха, религия — это предельная забота, то есть то, что человек в своей жизни считает самым важным, то тогда, да, у нас коммунизм — это религия, потому что его адепты считали его самым важным. Национал-социализм — это религия. Но тогда у нас, не знаю, докинсианство — это религия. Тогда у нас Докинс выходит, религиозный человек. Тогда у нас люди, которые популяризируют там биологию, у нас там Панчин выходит, религиозный человек, потому что у него там предельная забота в том, чтобы продвигать научные знания о биологии. Или там болельщик клуба ЦСКА, который посвящает всю свою жизнь там болению за клуб, он тоже религиозный человек, там какой-нибудь байкер, который все свои свободные деньги вкладывает в мотоцикл, тоже религиозный человек. В этом смысле да. Но если мы используем термин «религия» в том смысле, в котором его обычно используют атеисты, то есть организованное поклонение высшим силам. Атеисты — это люди, которые отрицают реальность высших сил и необходимость поклонения им. То у нас Коммунистическая партия Советского Союза была абсолютно атеистической. Это открыто писало в своих документах. И в СССР атеизм открыто провозглашался и навязывался как система, обязательная система воззрений. Значит, что касается того, что в статьях я критикую Запад. Вы знаете, если вы пойдете и почитаете статьи в англоязычной, там, в американской прессе, я подписан на значительное, на довольно много англоязычных христианских ресурсов, то вы там увидите, что на Западе постоянно критикуют Запад. Это большая часть статей, которую вы прочтете в протестантских или консервативных католических онлайн-изданиях, она будет посвящена критике Запада. Так что в этом отношении я веду себя как вполне западный человек.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте.
Сергей Львович, ну вот в одной из прошлых передач вы сказали, я практически процитирую, что христианам, значит, не стоит спорить с учеными-естественниками в области их компетенции, потому что это выглядит ужасно, неубедительно, они над вами посмеются и будут правы. Вот есть границы компетенции, и если ученый, нейрофизиолог, например, в своей области будет что-то говорить, то мы, христиане, его почтительнейшим образом будем слушать. Дальше вы сказали, что ну, когда он начинает делать утверждения уже из области философии, вот тут мы можем с ним вступить в диалог и сказать ему, что уже он не прав. Сергей Львович, ну, дело в том, что, во-первых, философия тоже, вообще-то, обладает своей областью компетенции, то есть на философа тоже, вообще-то, надо сначала научиться, выучиться, заниматься этим профессионально, постоянно и так далее. Это первое. Второе, ну, вот, вы знаете, сама по себе принадлежность к христианскому стаду заблудших овец, а это самоназвание ведь христиан, не стоит на это обижаться, которые нахватались каких-то религиозных понятий, вот эта принадлежность, она не дает индульгенции для философствования, потому что религия и философия — это
можно
две разные формы
общественного сознания. Давайте все-таки к вопросу перейдем. Потом, говорю, давайте перейдем к вопросу, иначе вот ни о чем тоже можно очень долго.
Я бы давно перешел, если бы вы меня не перебивали. Угу. Так вот, религия — это форма общественного сознания, основанная на вере в чудеса и поклонении сверхъестественному. Так что вот я не знаю, зачем вы призываете.
Видите ли, мы с вами говорим не о религии, мы с вами говорим о реальности Бога. Вот. И о том, почему атеизм не работает как мировоззрение, которое бы описывало сколько-нибудь адекватно наш мир, в котором мы живем. Но я действительно хотел бы, чтобы... Ну, как-то формулировались вопросы, потому что, конечно, очень интересно вступать иногда в диалог такой длительный, но у нас на это нет времени, мы просто не поместимся.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Ильи. РПЦ всегда прислуживает власти, а если я не согласен?
Видите ли, ваши политические взгляды не имеют отношения к делу. Реален ли Бог, воскрес ли Христос из мертвых, это то, что существует достаточно параллельно к вашим текущим политическим убеждениям. И я даже не буду углубляться в вопрос, там, прислуживает ли РПЦ власти, если прислуживает, плохо это или хорошо. Мы сейчас немножко не об этом. Ваше вечное спасение не зависит от того, как вы относитесь к властям, одобряете вы их или нет. Ваше вечное спасение определяется тем, как вы относитесь к Иисусу Христу. И вот очень важно понять, очень важно быть честным с собой. Ну хорошо, вот представьте себе, что вы оказались где-то, где нет РПЦ. Допустим, вы находитесь, не знаю, в Аргентине. И там вы уверуете в Бога? Если да, то, ну, может, вам все-таки здесь мешает не РПЦ. И если нет, то тем более. Понимаете, политические ваши воззрения могут быть какими угодно. У меня есть друзья-христиане с самым разным отношением к текущим властям, самыми разными политическими пристрастиями. Потому что политические пристрастия — это то, что неизбежно формируем мы сами. И это то, что у всех людей разный опыт, у всех людей разные книжки читали, у всех людей разный круг общения, и тут люди могут иметь разные воззрения, это нормально. От этого их вечное спасение не зависит. Ваше вечное спасение зависит от того, как вы относитесь к Иисусу Христу.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Ивана. Сергей Львович, а вы читали книгу Бокема «Иисус с глазами очевидцев»? Что скажете по поводу книги, если читали?
Ой, я, к сожалению, не читал, ничего тут не могу сказать.
Вопрос от Михаила. А мы знаем цель, с которой создал нас Бог?
Да. Чтобы мы познали Бога и возрадовались Ему вовеки. Это не прям библейская цитата, но, мне кажется, она хорошо подытоживает то, что Библия нам говорит. Бог нас создал для того, чтобы мы Его знали и Ему радовались. Потому что Бог, Он очень-очень счастлив. Бог полон радости, любви и ликования. И в Боге, в Святой Троице, есть полнота общения, полнота всего. И Бог хочет разделить эту радость, разделить это благо с другими существами, с людьми, с ангелами. Бог вызывает к бытию тварный мир для того, чтобы разделить эту радость с нами. Как в послании к Ефесянам говорит Павел, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. То есть цель Бога в том, чтобы проявить свою доброту, проявить свою щедрость, Бог хочет поделиться с нами той вечной жизнью, которой обладает Он сам. Он нас для этой цели создал.
Вопрос от Миши. Почему я должен признавать хозяином моей жизни Бога, а не себя?
Потому что таково реальное положение дел. Вот, и потому что, если я буду отрицать это положение дел, я буду абсолютно несчастен. Несчастен во времени и в вечности. Вот бывают люди, находящиеся в тяжелом конфликте с реальностью. И такие люди несчастны. Но вот они от этого глубоко страдают. И для того, чтобы быть счастливыми, мы должны примириться с реальностью. Мы должны принять реальное положение дел в мире. Реальное положение дел в мире — это то, что Бог меня создал. То, что у Бога есть для меня замысел. То, что этот замысел благ, Бог хочет сделать меня очень счастливым, и я должен покориться Ему, чтобы обрести это счастье. Ну вот смотрите, я, так, допустим, уровень ниже. Почему я должен учиться быть верным другом или заботливым семьянином? Почему? Потому что иначе я буду несчастен. Иначе я не буду иметь друзей, не буду иметь семьи. И это потому, что человек создан с определенной целью. Человеческие отношения, они строятся по определенным принципам. Если захочу их игнорировать, ну, я буду просто озлобленный, одинокий неудачник. Есть определенная реальность о мире. Ну, вот, например, я не должен предавать своих друзей, иначе я без своих друзей очень быстро останусь. Такова реальность. Нравится мне эта реальность, не нравится, я должен из нее исходить. Я должен понимать, что если я буду предавать там, своих друзей, я лишусь друзей. Я должен понимать, что если я буду вести себя эгоистично, у меня не будет друзей, у меня не будет семьи, я буду одинок и несчастен. И на более высоком уровне, если я не буду признавать Бога владыкой в моей жизни, я буду несчастен.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Евгения. Множественные православные церкви и храмы сейчас в России строят мусульмане-гастарбайтеры. Как относитесь к этому факту?
Не видел, но если это так, совершенно спокойно отношусь. Спасибо им за это. Мы благодарны им за труд. Я надеюсь, что они получают за него достойную оплату. Если это так, хотя этого не видел, я им скажу спасибо.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Почему библейские пророки достовернее Ванги?
Просто потому, что у Ванги нет никаких достоверных пророчеств. То есть у Ванги есть, там у Нострадамуса, у тому подобного, значит, народа, есть какие-то очень-очень невнятные, очень загадочные, очень обобщенные такие утверждения, которые можно толковать так, можно толковать иначе. Там, идет ли речь здесь о победе союзников во Второй мировой войне или о победе «Динамо» Киев, тут непонятно, можно как угодно вывернуть. Если мы откроем, например, 53 главу пророка Исаии, то человек, даже который читает текст первый раз, он скажет, что речь здесь идет об Иисусе Христе. При этом текст написан за 700 лет до событий. Это потом уже люди удивляются. Я помню, как я людям этот текст зачитывал, и они мне говорят, ну, конечно, это все написано там, когда все это произошло. А на самом деле это написано за 700 лет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Был еще вопрос от мысли интересной. Ваша свободная воля должна, по идее, позволять вам менять религиозное мировоззрение на атеистическое и вернуть его обратно. Почему вы отказываетесь от такого эксперимента?
Ну, потому что зачем? Есть масса людей, которые меняют свои убеждения. Масса. И более того, я же это пережил. Я был атеистом, потом стал христианином. Поэтому я ровно это и сделал, что вы от меня просите, поменял свои убеждения на прямо противоположное. Это было больше 20 лет назад. Так что думаю, что это происходит постоянно, это можно видеть.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня от Анатолия. Можно ли изменить судьбу, если все предопределено самим Творцом? И как совместить понятия свободной воли и фатума? Ведь они противоречат друг другу.
Фатума не существует, существует Божий промысел, основанный на том, что Бог обладает всеведением, то есть Он знает все, что произойдет. Бог находится как бы над временем, и поэтому Ему очень хорошо известно все. Еще не слово на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В твоей книге написано все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Мы все поступаем по своей свободной воле в том смысле, что мы сами являемся авторами своих решений. Не Бог, не кто-либо еще за нас решает, как нам поступить. Но Бог знает все, в том числе Бог знает, каковы эти наши решения будут, и Бог выстраивает свой божественный замысел, исходя из этого своего знания. То есть, хотя любой наш поступок свободен, Божий замысел не может быть сорван, поскольку Бог всегда знает, какой он будет.
Что ж, на этом на сегодня будем завершаться. Некоторые ваши вопросы, и, скажем так, редакторским правом мы перенаправим в передачу «Христианство. Трудные вопросы», поскольку они больше будут именно созвучны именно этой передаче. Но в любом случае на вопросы дадим ответы. Что ж, Сергей Иванович, завершаем.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».